История одного кинофильма. В Госкино Георгию Данелия дали почитать сценарий Александра Бородянского про борщёва слесаря-сантехника ЖЭКа номер 2. Сюжет был жесткий, с печальным концом. Сценарий Георгию Николаевичу понравился. Он встретился с Бородянским. Они поговорили, поняли, что понимают друг друга и сели работать. Работали несколько месяцев. А в итоге чуть-чуть изменилась интонация. Кое-где сместились акценты, и появилось новое название – «Афоня». А сюжет, в принципе, остался таким, каким и был. Слесарь-сантехник Афанасий Борщёв, пьяница и эгоист, живет безалаберной непутевой жизнью. В него влюбилась молоденькая и наивная медсестра Катя. Афоня переспал с ней и бросил. Есть там и штукатур Коля, которого жена выгнала из дома, и он поселился у Афони. Есть друг Афони, законченный алкоголик Федул. Кончается все тем, что Афоня, потеряв всех и вся, берет билет на самолет и улетает сам не зная куда. На роль Афони было три кандидатуры. Польский актер Даниил Альбрыхский, Владимир Высоцкий и Леонид Куравлев. Три замечательных разных актера. Три разных фильма. Остановились на Куравлеве и не ошиблись.
В темном ли?
Борщёв!
Аюшки! Совесть у тебя есть? Совесть-то у меня во! С прицепом! А времени нет!
Есть в Куравлеве какой-то секрет. Афоне в его исполнении прощают то, чего никогда бы не простили ни Афоне Альбрыхского, ни Афоне Высоцкого. А этого авторы и добивались. Им хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели Афоню, а пожалели.
Афанасий, а у тебя родители живы?
Нет, мать померла, когда мне год был, а отец на фронте погиб.
Ты детдомовский?
Нет, меня тетка воспитала.
На роль Кати ассистент по актерам Леночка Судакова привела юную студентку театрального училища имени Щукина Женю Симонову. Женя понравилась, и режиссер утвердил ее без проб. Но тут выяснилось, что она уже подписала договор с другой картиной. Там у нее главная роль, и все лето она будет сниматься где-то в Башкирии. Стали искать другую Катю. Приводили немало способных молодых актрис, но все не то. Режиссер никого, кроме Жени Симоновой, в этой роли не видел. Тогда директор картины Александр Яблочкин полетел в Башкирию и привез оттуда Женю и ее маму в Ярославль. Фильм «Афоня» снимался в Ярославле. А на следующий же день из Башкирии от директора той съемочной группы пришла истеричная гневная телеграмма. Раздались не менее истеричные гневные звонки со студии Горького и из Госкино. Выяснилось, что актрису с мамой директор просто-напросто похитил и только оставил записку «Не волнуйтесь, через 3 дня будем, ваш Яблочкин». Женю снимали днем и ночью, в буквальном смысле этих слов. Иногда ей удавалось немного поспать на заднем сиденье машины, пока ставили свет или переезжали с объекта на объект. А так она была все время на съемочной площадке.
Разрешите вас пригласить потанцевать?
Меня?
Ага.
Пожалуйста. Нет буфета здесь, наверное.
А я не знаю, я здесь первый раз. Договорились с подругой, с Пашей Строгановой, фельдшером из третьего отделения. А она не пришла.
Штукатуру Колю сыграл Евгений Леонов. В противовес разгильдяю Афоне Коля считался фигурой положительной. Он аккуратный, здраво рассуждает, интересуется международной политикой и мечтает о всеобщей коммуникабельности.
Ты своей жизнью доволен?
Очень, очень доволен. А ты?
Нет.
Ну и зря. А почему?
Я к ней философически отношусь.
О, если философически, так и я не очень.
Леонов своего героя не уважал. Говорил, что Коля эгоист еще хуже, чем Афоня. Зрители полюбили светлую и наивную Катю, рассудительного Колю и даже разгильдяя Афоню. Но самое большое количество аплодисментов на встречах в кинотеатрах сорвал алкоголик, мерзавец и законченный подлец Федул, которого в фильме великолепно сыграл Бронислав Брандуков.
Афоня! Афонь, дрык! Афоня!
Его нет!
Афоня!
Я уверен, его нет!
А ты кто такой?
Идите спать! Вы пьяны!
В костюме и гриме Бронислав был настолько органичным, что когда он во время съемок в ресторане вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно. Брандуков объяснил, что он актер, что без него съемки сорвутся. Швейцар не верил. Пригрозил, что вызовет милицию и вызвал бы. Но тут на улицу выглянула помощница режиссера Рита Рассказова. «Бронислав Николаевич, вы здесь?» – обрадовалась она. «А там паника. Куда актер делся?» «Неужели и вправду артист? Надо же!» – удивился швейцар.
«Гражданочка, который час?»
20:06.
«Спасибо. 20:06.
А где же он?»
«Обещал 5. Ну, Фоня, не люблю я таких людей непунктуальных».
Когда снимали эпизод на танцах, в котором Афоня знакомится с девушкой с пышным бюстом, актрисе Тане Распутиной, чтобы увеличить грудь, решили подложить манную крупу. А тут заболела ассистентка-костюмерша и прислала вместо себя мужа. Тот долго возился с бретельками набитого крупой бюстгальтера, а потом, не мудрствуя лукаво, туго завязал их сзади на морской узел. Грудь так заиграла в прозрачной блузке, что потом критики искренне восхищались этой художественной деталью.
«Мать честная, председатель мискова нашего пришел. Теперь целый вечер с ним придется танцевать».
Кстати, танцы договорились снимать ночью в зале клуба имени Крупской в Текстильщиках. Данелли попросил, чтобы были современные музыканты. Привели группу. Главный – курчавый лохматый парень. Худющий, одетый небрежно, держится независимо. Спросили, сколько заплатят, и сказали, что сыграют. Оказалось, что пригласили сниматься самые популярные и самые запрещенные в те времена группы. Первая группа была «Машина времени» Макаревича, а вторая – «Аракс» Шахназарова. Впоследствии Георгий Николаевич очень гордился, что «Машина времени» дебютировала в фильме «Афоня».
«Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои мемуары. Отпишу я, расскажу я все, как есть, как было, с кем когда не ладил я и кого любил я. В первом томе детства опишу я, как ношу я каску большую-пребольшую. В этой каске разводил я краски, на большом разбитом танке рисовал я сказки. Ну а пока рисую сказки я, жизнь моя, ты словно сказка. Гномы и великаны в ней живут, и нечего им делить».
Хоть в фильме и были заняты очень популярные актеры, Евгений Леонов, Леонид Куравлев, бронебойным успехом пользовался все же Крамаров.
«Что, товарищ, стальной конь мой понравился? Хочешь, махнемся? Я тебе коня, а ты мне вон свой чепчик».
«Гигаза».
«Кабан». «Погоди, погоди, погоди. Ну-ка, повернись боком».
«В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном».
«Ха! Конек-горбунек! Ха-ха! Конек-горбунек!»
На рынок посылали только Савелия. Продавцы задаривали его продуктами, но относились к нему как к дурачку. Раз играет их в кино, значит и в жизни такой. Крамарова это задевало, но он терпел. С продуктами в магазинах было туго.
«О! Иван Иванович Иванов! Помнишь? А то! Иван Иванович Иванов с утра ходит без штанов! А Иванов Иван Иванович одевает штаны на ночь!
Бьет тебя! Дитька тараканья!
Эх, сколько лет зря в городе угробит! Ну ничего, теперь заживем! А кто? В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, за лесью, за лесью».
Сцену Куравлева с Симоновой во дворе снимали до обеда, а потом после обеда. Во время обеда Куравлев по привычке переоделся. И только при монтаже увидели, что Куравлев в одной сцене в разных рубашках. Переснимать было поздно, оставили так. Но что удивительно, зрители не заметили этого подвоха. Так были захвачены переживаниями героев.
«Привет, кореглазая!»
«Здравствуйте!»
«Как жизнь молодая?»
«Хорошо!»
«Молодец! Так держать! А что новенького?»
«Афанасий, у нас у фельдшера Федосеевой двойня родилась».
«Ну?»
«Да. Мальчик и девочка. И мы с девочками ходили им коляску покупать».
«Молодцы».
«А когда вернулись, мне сказали, что кто-то звонил. И я подумала, что это вы».
«Я? Не, я не звонил. Я же на картошку ездил. Только что вернулся».
По последнему варианту сценария в финале Афоня покупает в провинциальном аэропорту билет на первый попавшийся рейс и валяется на летном поле в ожидании самолета. К нему подходит милиционер, просит предъявить документы. Афоня сует ему паспорт. На фотографии в паспорте молодой парнишка с кудрями и беззаботной улыбкой. А в действительности перед милиционером унылый мужчина с абсолютно пустыми глазами. На этом фильм и заканчивался. Такой мрачный финал Георгию Николаевичу с самого начала не нравился. И он с Бородянским еще в процессе работы над режиссерским сценарием написали вариант, в котором Афоня и Катя в конце фильма встречались. Но поняли, такая концовка нарушает логику повествования, и это банальный хэппи-энд. И оставили все как было. И все-таки финал Данелия переделал. Когда Женя Симонова прилетела в Ярославль и ее начали снимать, Катя получалась такой чистой, нежной и трогательной, что очень хотелось, чтобы она обязательно появилась в конце фильма. И решили снять так. Афоня в аэропорту лежит на траве, ждет самолет. К нему подходит Катя и говорит:
«Мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы».
Афоня открывает глаза, никакой Кати нет. Над ним стоит милиционер и требует документы. Катя ему привиделась. В последний съемочный день Жени, третий, работали очень интенсивно. Снимали по одному дублю, чтобы успеть снять незапланированный сон. И к концу дня приехали в аэропорт. Начали снимать подход Кати. Сняли несколько дублей, все было не то. И режиссер понял, что дело не в том, как Катя идет по полю, а хотелось, чтобы Катя появилась реально. И конец фильма получился такой. Когда Афоня идет к самолету, его кто-то окликает. Он оглядывается, а там стоит Катя.
«Мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы».
Премьера фильма состоялась 13 октября 1975 года. Комедия Георгия Данелия «Афоня» – одно из лучших отечественных кинопроизведений. Оно занимает по посещаемости 15-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.